Будь в курсе.
Это программа «Будь в курсе». Всем добрый день. Меня зовут Елена Яковлева, напомню. И у нас сегодня в гостях Екатерина Косымова, независимый эксперт в области образования. Поэтому я думаю, что вы сразу поймете, о чем мы будем говорить. Человек определяет нашу тему. Скажем так, мы решили поговорить на этот раз еще об одной мысли, которую сейчас будет Министерство образования отрабатывать. Это конкурс директоров детских садов. То есть с директорами школ мы все уже, скажем так, прошли и наблюдаем этот процесс до сих пор. Есть еще кое-где школы, где вот эти отборочные периоды проходят. Не все школы, значит, получили руководителей, ну, полноценных, скажем так. То есть вот эта история о том, что человек должен быть, должен проходить независимый вот такой вот конкурс и по всем параметрам соответствовать каким-то требованиям, не назначаться. И вот в таком смысле мы будем смотреть, чего мы добьемся. То есть мы еще не видели, мы то есть только их поставили, а как бы будет результат. Результат или нет, нам еще нужно время на это посмотреть. Но, тем не менее, решили, что эта же практика должна быть применена и в области дошкольного образования. Ну, детский сад – это немножко не школа, но, тем не менее, у нее в детском саду есть вообще свои отдельные, как бы, скажем так, особенности, потому что работа с маленькими детьми, прям вот с очень маленькими, которые еще совершенно не самостоятельны в каких-то моментах, тут ответственность еще больше, и тем более ребенок находится в детском саду еще дольше. Цели и задачи у детского сада – другие, нежели чем у школы, хотя сейчас очень многие их путают. Да? Поэтому я бы вот хотела сразу начать с ключевого вопроса. Как вы считаете, действительно ли конкурс помогает найти достойного управленца?
Здравствуйте, Елена, спасибо за приглашение. Уважаемые слушатели, вы знаете, это на самом деле продолжение реформы, а у нее еще объявил Алмазбек Бишимбаев о том, что будет смена в реформе в области директоров школ, смена директоров профессиональных лицеев и детских садов. То есть первое мы начали со школьной ступени, сейчас плавно спустились на дошкольную ступень. Вот по поводу эффективности, да, этого решения, я считаю, что это своевременное и правильное решение, потому что это международная практика, это международный стандарт. Более того, во многих развитых странах школы и детские сады, они сами объявляют такой конкурс у себя на сайтах, и туда подают, соответственно, люди, которые имеют квалификацию, образование, опыт работы, и происходит просто конкурсный отбор, он государственный конкурсный отбор, и он происходит там через какой-то орган государственный, но школа сама заявляет о том, что вот у директора подходит срок, он истекает там через определенное количество времени, как правило, это 5 лет. Mm-hmm. И школе требуется, это за год происходит этот весь процедура отбора, и школе требуется новый управленец. То есть, но другой вопрос, как это будет реализовано у нас. Это очень серьезно, и насколько мы сможем с этой задачей справиться, это открытая тема.
Ну, мы увидели, как это происходит с директорами школ, то есть они проходят определенное какое-то тестирование, там, собеседование и все прочее. То есть им задают вопросы, и как мы увидели, ну, даже в Министерстве образования поняли, что не все директоры, скажем так, подобрались, не все директоры, которые, в общем-то, имеют, может, какое-то отношение к образованию. То есть они, да, хорошо справились с тестом, где были указаны, а как бы вы тут поступили, а как вот надо вот здесь поступить, или вот здесь, или вот там. Там и психологических моментов очень много, потому что директор все-таки это человек, который должен не только знать, как распределить финансовые средства, какие-то потоки, как залатать дыры, как понять, где какие проблемы у инфраструктуры школы, как подбирать кадров. А ведь у нас этим никто не занимается. У нас директор должен ломать голову, где ему достать преподавателя. Все то же самое и в детском саду на самом деле происходит. И у него тоже есть проблемы, надо и кроватки, надо и посуду, надо и там канцелярию, надо и 5-10. И если мы говорим о государственных сейчас детских садах, потому что у участников все очень понятно, предельно понятно. То есть у них своя система, они там знают, как с этим вариться. Человек эффективно управляет, хорошо. Неэффективно, даже зачастую директор и руководитель, там, заведующий, могут быть совершенно разные люди. Ну, просто потому что это бизнес. А в государственном детском саду, ну, все происходит чуть-чуть иначе. То есть, как вы считаете, что должен уметь директор детского сада?
Я думаю, это такое достаточно распространенное заблуждение о том, что директор – это только хозяйственник. Я считаю, однозначно директор должен разбираться и в административно-хозяйственной части, но и в образовательной тоже. Упускать из виду этот момент я категорически не рекомендую, даже когда я консультирую руководителей, владельцев частных образовательных учреждений, я всегда говорю, если вы глубоко знаете бизнес-процессы, это не значит, что вы должны игнорировать образовательный процесс. Иначе вы не сможете правильно подбирать кадры, правильно делать расстановку кадров. И на выходе гарантировать фактически наш продукт – это образовательная услуга. Вы не сможете контролировать ее качество. То же самое государственное учреждение. Тут никакой разницы в плане образовательного процесса, я думаю, нет. Единственная, может быть, разница серьезная в программе, но в целом организация самого учебного процесса – это тоже не может она обходиться без участия директора. Было такое предложение о том, чтобы разделить, да, эти две части работы, отдельно часть хозяйственную отдать кому-то и образовательную часть директору по образованию. То есть какой-то директор-хозяйственник-управленец и какой-то директор по образовательной части. Но мне кажется, это будет немножко неэффективно, как в плане структуры.
Во-первых, два человека.
Да, потом плюс это еще, конечно, определенные расходы для государства в плане заработной платы и так далее. Вот поэтому я думаю, что однозначно, какими навыками он должен обладать, это, ну, у нас, в принципе, это перечислено на сайте Министерства образования. Угу. Это очень широкий спектр, когда на него посмотришь, мне кажется, кандидаты должны задуматься, куда я собрался вообще.
А все ли я могу из того, что там написано? А если вот хотя бы вкратце вспомнить, что, например?
Там это менеджмент управления, да, там получается управление именно как теория, как практика, потом это психология. Психология, это что там у нас еще? А, это знание дела производства, это знание юридических документов, которые регулируют сферу образования. То есть вы видите,
НПА.
Как это, да. Это не только НПА, это и закон об образовании, и вот эти все конвенции, то есть, и плюс еще психология отношений. И управление персоналом. Это 5 разных сфер.
Вообще, по идее, должны быть 5 специалистов.
Да, в которые, мне кажется, специалист, который должен как минимум иметь 4 высших образования и возраст, наверное, минимум 50 лет, потому что к этому возрасту ты сможешь такую компетенцию приобрести. Ну, достаточно заявлено.
Высокие
список
требования.
Очень, да, высокие требования.
А как вы сейчас наблюдаете? Вот из тех, кто... Да, у нас были нарекания к директорам школ, которые едва ли не собственную там какую-то вотчину, да, устроили из наших школьных заведений. Ну да, действительно, многие по 15, там, по 20 лет, как 30. Говорится, тебя метлой не выгонишь. Надо отдать им должное. Может быть, есть те люди, которые построили, да, там какой-то, ну, такой вот сделали в школе порядок свой, так что школа приобрела какой-то статус, то есть она стала востребована. Да, может быть, с одной стороны, у них есть достижения, но все ведь быстро меняется, и когда приходит свежий взгляд, какая-то снова жизнь. Естественно, тут тоже есть свои, да, минусы. Есть. Когда слишком часто меняются люди, то вот и работа не клеится. Один пришел, второй пришел, третий, пятый, десятый. Ну и, собственно, один начал и бросает на полпути, там, на полшага. И здесь есть палка о двух концах. И поэтому 5 лет, о которых вы говорите, да, наверное, такой вот средний хороший срок, когда человек свое уже дело может сделать, показать то, на что он способен, дальше уступить место еще кому бы то ни было. Вот. Но вот сегодня в детских садах мы тоже видим, наверное, вот этот вот застой. Как бы вы описали, да, работу в детских садах государственного учреждения? Мы сразу давайте оговоримся, да, есть разные возможности. У частных садов свои возможности. Они связаны с поддержкой родителей финансовой. В государственных все чуть-чуть иначе, потому что они зависят от тех поступлений, которые выделяет государство. Как происходит дополнительное вливание, это отдельная тема. То есть есть они или их нет, соглашаются с них родители, не соглашаются, доплачивают за что-то, не доплачивают. Тут уже на добровольной основе. Но это делают далеко не все, и это я точно знаю. Если кто-то соглашается и говорит, да, мы там доплатим за что-то, там нянечки доплатим, воспитателю, за канцелярию, за еще что-то. Но это делают далеко не все. Вот при тех возможностях, которые есть в наших государственных садах, как вы видите это управление? В чем оно страдает? Чего там не хватает? Что бы надо было бы изменить?
Вы знаете, мне кажется, здесь тоже один директор другому рознь. Я вот буквально на днях познакомилась с заведующей государственного детского сада. это единственный детский сад, в котором есть STEAM. Если вы знаете эту аббревиатуру STEAM Education, это Science, Technology, Engineering, Art и Mathematics. Mm-hmm. Да? То есть это ну, очень новое направление в образовании, и оно уже есть в государственном детском саду. То есть она изыскала средства, а это ее личный интерес, она сама обучает своих воспитателей, и у нее есть такая база, на которую, если честно, даже и приходят из частных детских садов учиться и перенимать опыт. Это человек, который действительно горит своим делом, горит образованием. Вот я была просто восхищена этой женщиной. Она настолько энергичная и настолько продвинутая. Я думаю, если бы во всех государственных детских садах были такие управленцы, государственный сектор далеко бы ушел. Вот. Но есть и депрессивные детские сады, да, так назовем их, депрессивные детские сады, где это все превращается в болото, это превращается в какую-то там личную кормушку, да, ну, я не постесняюсь этого слова. И здесь, конечно, совсем мы видим обратную картину. Вот я думаю, во многом очень все зависит от личности самого, самого заведующего или заведующей. Mm-hmm. Ну, хотя это, конечно, мне кажется, такая зона, которую заняли только женщины. И там я еще ни разу не встречала заведующего мужчину детским садом. Наверное, потому что это очень сложная в эмоциональном выгорании плане профессия, и мужчины, они долго не выдерживают таких вещей, потому что дошкольное образование – это маленькие дети, это воспитатели, это все 98% женщины. Хотя мы видели успешные примеры директоров школ именно мужчин, и которые хорошие менеджеры, и хорошо им они справлялись с коллективом в плане работы. Я вижу здесь какие проблемы именно в самом управлении. Во-первых, детских садов не хватает, детские сады перегружены. У государственных детских садов у них есть определенный план, количество детей, которые им сказали, вот вы обязаны их принять. Да? Если стандарт, допустим, там, мировой в детском саде, чтобы было в группе не больше 24 детей, то мы знаем, у нас есть такие группы, где и 50, и 60, а на юге я как-то статью читала, там писали, что чуть ли не 90 в одной группе. Я даже не представляю такое количество детей и эффективное их обучение, воспитание и уход, как можно организовать при одной няне и одном воспитателе. Это превращается в нереальную задачу фактически.
Ну это вот что и за процесс получается? То есть это значит просто нужно доглядеть, чтобы кто-то это, кого-то не убил это или сам не убился?
Да, это процесс присмотра и ухода. Тут уже, я думаю, об образовании говорить сложно, о каком-то раннем развитии или о чем-то еще, да? Вот поэтому здесь вот такие больше проблемы, они больше такого материального характера, потому что сейчас у нас демографический рост достаточно высокий идет, а при этом нехватка государственных детских садов сильно ощущается, и плюс еще кадровая проблема, она остро стоит и перед руководителями частных детских садов, и уж тем более перед руководителями государственных детских садов, потому что, конечно, зарплата другая, другая нагрузка, когда у тебя в частном детском саде там максимум 20 детей в группе, а в государственном 90, ты за ту же самую зарплату ты еще 10 раз подумаешь, куда тебе идти работать. После такого, да. А насчет того, что касается доплат, то это, по-моему, делают большинство. Потому что большинство родителей понимают, что они лучше сдадут. Там, по-моему, варьируется от 1000 до 2500. Последний раз, когда я писала статью на эту тему, я опрашивала население, это мне такие цифры назвали. От 1000 до 2500 в месяц доплата за работу воспитателя. Я думаю, что это в основном используется больше даже на организацию питания детей. Потому что то, что выделяется из бюджета, это, конечно, недостаточно для того, чтобы в рационе было все необходимое у ребенка. И вот эту вот доплату, я думаю, делает подавляющее большинство родителей. Они кто-то делает ее через какие-то общественные родительские фонды, а кто-то через РСК даже делает.
Вот вы говорили про кадры. Проблема с кадрами. Ну, опять-таки мы возвращаясь к тому, что вот, ну, вот мы и хотим-то набрать хороших кадров. К чему конкурс? То есть кого-нибудь бы затолкать в этот детский сад, чтобы он там управлял, это уже теперь так вопрос не стоит. То есть мы хотим устроить некое соревнование, чтобы каждый из претендентов показал, на что он способен. А откуда берутся эти кадры? Как вы думаете, это будут все те же директора детских садов? Придут все те же? Или мы можем надеяться на то, что придут новые люди?
Вы знаете, я бы не стала вот так раскидываться тоже существующими управленцами, потому что среди них есть достаточно, как я уже говорила, талантливые люди. И я бы здесь, конечно, внедрила бы еще институт ротации. Потому что вот у нас есть процветающий хороший детский сад, а вот есть депрессивный детский сад. И мне кажется, если, как говорят, рыба гниет с головы, да, если там поменять управление самого верха, то этот человек, он по шаблону сделает свою работу хорошо и грамотно. Поэтому я бы не стала раскидываться грамотными управленцами. У нас их не так и много в стране, да, чтобы их сбрасывать со счетов. Вот, поэтому здесь мне кажется, что и придут и новые кадры, и придут старые кадры. Это хорошо, что есть такая система, да. Раньше это было прямое назначение с Министерства образования. И здесь, конечно, коррупциогенность, она была более высокая, чем сейчас через прохождение конкурса. Потому что даже вот взять такой кейс из предыдущего, в августе был конкурс директоров школ. Я знала одну девушку, она учитель английского языка на Иссык-Куле, и она стала директором школы на Иссык-Куле. И писала потом пост в Фейсбуке, что все было прозрачно, все было честно. Она прошла все этапы конкурса, и ее сделали директором школы в ее селе. И она очень довольна, и она работает, она молодая, она энергичная, перспективная. Вот ее недавно тоже она делилась успехами, ее дети выиграли олимпиаду по английскому языку какую-то районную. Вот поэтому я думаю, что это хорошо, с одной стороны, что существует теперь такой механизм прихода в управление новых, амбициозных, молодых людей. Но, с другой стороны, тоже, мне кажется, не надо сейчас сбрасывать со счетов тоже старую армию. Да, гвардию. Потому что среди них тоже есть талантливые управленцы.
А вот тогда такой вопрос назревает. Я помню, вот в наше время, когда мы учились в школе, ну, я сразу проецирую на детские сады в том числе, что существовала такая иерархия, да, то есть вот до позиции директора люди дорастали. Они начинали там с самых низов, значит, становились учителями, потом дальше становились завучами, потом там завучи еще чего-то, например, там какой-нибудь воспитательной работы, а потом еще там разная же у них градация у этих завучей. Но завуч тоже это как управляющая должность, можно так сказать, да, то есть он начальствует над каким-то определенным количеством, но он не директор. То есть это еще где-то вот такая серединная должность. Тем не менее, во время этой работы он набирается опыта руководить, по крайней мере, вот этой группой учителей. Кто-то, например, там физматку, вот там еще что-то. Кто-то, например, занимается вот этой воспитательной работой. И потом зачастую вот именно из числа завучей, себя проявивших, наиболее активных, продвигались уже эти люди дальше на позицию директора. То есть, если, например, снимается руководитель, то коллектив из числа своих предлагал человека. Точно так же это было в детских садах прекрасно. И к чему я говорю? К тому, что вот эта преемственность, да, посмотреть, сначала поработать с человеком, с директором, увидеть, что он делает. Потому что завуч более приближен, чем педагог, например. Педагог делает там свое дело в своем классе или в своей группе. А вот это звено, оно уже больше приближено к директору и видит его работу. То есть это вот ознакомление происходит, и потом ему проще занимать эту позицию, потому что он уже что-то понимает в этом деле. А вот здесь тогда встает вопрос. Люди, которые совсем не управляли никогда, то есть у них не было этого опыта, как им можно доверить управление учреждением, где совершенно маленькие дети?
Я думаю, что нельзя. Но и там это и оговорено в требованиях Министерства образования. По крайней мере, я еще не знакома с требованиями к заведующим детских садов, но с требованиями директоров. Там было оговорено, что опыт не менее педагогический вообще в целом 7 лет, и из них какое-то время ты должен быть завучем. Это все оговаривается. В детском саду завучей нет, там есть методисты. Скорее всего, тоже опыт работы на должности методиста, он должен будет тоже иметь место в резюме. Вот, скорее всего, это тоже будет оговариваться. Я пока еще не видела, чтобы такие прям были строгие требования, но в отношении директоров школы они были. Вот. Mm-hmm. И это правильно, потому что ты не можешь быть сразу... Директор — это же не только человек, который как учитель знает хорошо образовательный процесс. Он еще должен знать процесс делопроизводства, да, потому что в школе свое определенное делопроизводство. Плюс у нас еще сейчас электронная система этого дела производства и так далее. То есть он должен быть с этим знаком. Как правило, директора, многие, они эту функцию делят вместе с завучем. Есть у нас завуч по учебной работе и по воспитательной. Некоторые школы совмещают в зависимости от масштабности школы. То есть это человек, который плюс еще составлял расписание, то есть он знает там, да, нагрузку, знает хорошо учебный план, вот эти все вещи. И это, в принципе, уже его... Ему облегчит сильная работа директора.
А в школе, в детском саду, вот мы в школе говорим, да, вот там расписание, надо понимать, как состыковать уроки так, mm-hmm. чтобы так эта махина работала очень грамотно, mm-hmm. потому что mm-hmm. когда в школе там 3000 учеников, это просто по мне так застрелиться, как их там так всех поставить, чтобы они в три смены еще уложились. А, но в детском саду, как там, что там стыкуется, что там нужно организовать? То есть, может быть, да, тоже какие-то уроки пения или музыки, но, как правило, дети находятся в одном пространстве.
Там точно такое же расписание существует, оно может быть менее сложное, потому что нет такого количества предметов, но все равно у нас в детских садах, и, как вы правильно говорите, музыкальные занятия есть. Есть физкультура обязательно у детей, английский, кыргызский язык. Ну, английский, не знаю, везде или нет, но кыргызский однозначно везде. Развитие речи, формирование элементарных математических представлений у детей, окружающий мир. Это, в принципе, такие же предметы, как и в школе, только единственное, их надо тоже правильно расставить. А если воспитатели каждый в своей группе ведут эти занятия, то тут, конечно, легче, да, составить расписание. Но есть один предметник, который на весь детский сад, это, как правило, музыкальный руководитель или учитель кыргызского языка. Вот тут уже составляется тоже расписание. И, насколько я знаю, вот из моей практики, составлять расписание на детский сад намного легче, чем на школу. Но, к счастью, сейчас существуют и электронные программы различные, которые тебе просто автоматически составляют это расписание.
В среднем возраст принятия ребенка в детский сад. Вот частники, у нас есть частники, которые принимают прям совсем маленьких? Из какого возраста?
Я, насколько знаю, яслей, вот вообще ясли в советское время, это было 6 месяцев. Сейчас, по-моему, у нас государственные ясли, то ли 2, то ли 3 учреждения на всю республику работают, и это государственные. Потому что...
То есть вот они таких малышей все равно могут принять?
Да. Они могут таких малышей принять. Ни одного частного детского сада, который бы работал с детьми 6-месячного возраста, я не знаю.
Ну, то есть это где-то примерно... Самое раннее это со скольки, может быть?
Самое раннее это с года, с полтора, когда ребенок уже какими-то навыками самообслуживания обладает. То есть он уже ходит, конечно, ползущих, но я не знаю, может быть, редкие детские сады частные берут. Вот этот ребенок ходит, он просится на горшок, да, он там может держать ложку. Такие mm-hmm. элементарные хотя бы там вещи он уже делает.
В плане яслей, мне кажется, это вообще отдельная какая-то история. То есть здесь нужно понимать, что ребенка там сейчас никто ничему не учит. Там нет никаких занятий. Но что можно объяснять ребенку, который еще вот лежит, да? Mm-hmm. Или там ползает элементарно. Вот здесь и возникает вопрос. Скажем так, особенность работы директора детского сада. Одно дело, когда это средняя группа и старшая группа, там, когда ты уже готовишь этих дошколят к чему-то большему, они уже сами там, их там как мураши, они там сами с собой разве что-то делают в своей группе, бегают, играют, потом они там что-то пишут, рисуют, они уже такие вроде важные. А вот эта маленькая, вот эта самая младшая составляющая, там работа вообще другая. И вот в этом смысле, что директору детского сада было бы важно и нужно знать? Вот что включить в перечень этих требований тоже к тому, чтобы он мог справляться, и он понимал, как наладить работу вот с этой маленькой группой своих клиентов, условно?
Да, я думаю, что это однозначно физиология ребенка. Это нужно эти вещи знать. Психология тоже, потому что, мне кажется, все равно игнорировать, если он маленький, он лежит, это не значит, что он просто должен целый день лежать. В противном случае...
Надо вовремя покормить и переодеть, это не то.
Да, нет, это вот относится к физиологии, но я считаю, что все равно с детьми этого возраста им нужно показывать картинки, с ними нужно разговаривать, и это все у них накапливается, и они раньше заговорят, либо не заговорят раньше. Mm-hmm. Вот, это вот тоже работа, которую нужно делать. И здесь однозначно, даже если мы не только о яслях говорим, а о любом возрасте, это психофизиология детей, ее нужно знать. Это совсем другое, да, вот если вы спросите терапевта и педиатра, это совершенно два разных врача. То есть педиатр, он может быть терапевтом, а терапевт педиатром
не может.
Да, потому что это совершенно два разных врача. У детей абсолютно другая физиология, и это нужно знать. Точно так же и есть такое понятие, как психофизиология. Да? Это тоже директор, он должен этим владеть, этими знаниями, получать их как-то на практике, вот, и должен стремиться разбираться в этих вещах.
Угу. Вот тогда вот такой вопрос. У нас сейчас прозвучала такая идея, все принимают ее почему-то на ура, и да, в этом есть очевидные плюсы, о том, чтобы упразднить лицензирование детских садов. Ну, в силу того, что действительно, если бы государство могло обеспечить детскими садами, окей, то есть все хорошо. Но, кстати, лицензирование детских садов не проходит. Проходят.
Да, проходят.
Государственные. Государственные не проходят. Вот, да, я и хотела сказать, что государственные не проходят.
Не школы.
А проходят только частники.
Да, только частники.
Это связано с тем, что это некая такая проверка, да, как я понимаю. То есть если государственные учреждения, государство как бы контролирует, кто там руководитель, как они там работают, периодически туда приезжают, там с инспекцией, видимо, с какой-то, или отчетность какую-то у них требуют, то с частными как бы тут другая история. И вот это лицензирование, оно позволяет понять, что же там происходит. То есть что это вообще из себя будет представлять этот детский сад, где он, что там за здание, соответствует оно этому, что там за коллектив, что это за люди, которые будут работать, какие-то требования там тоже ведь есть. И сегодня мы говорим о том, чтобы ее отменить. Вот на ваш взгляд, да, это хорошо, появится и больше, конечно же, потому что это препон, очевидно. То есть это многие не могут, не хотят и не понимают, как эти вещи проходить, как, ну, такой бюрократический механизм. Но нет ли тут каких-то рисков, что все-таки для детей, для маленьких в детском саду очень важна санитария, питание. Второе. Наличие людей, у которых есть колоссальное терпение работать с маленькими детьми. То есть насколько они здоровы физически и психологически. Если мы все это уберем, и в каждом божьем дворе будет образовываться вот такой детский сад. Но как тогда проконтролировать, что там происходит?
Вы знаете, я считаю, что риски есть, но преимущества, которые мы получим, они намного больше, чем эти риски. Потому что сейчас хотим мы или не хотим, контролируем мы или нет, а эти детские сады, они в каждом дворе открываются. Особенно это видно в новостройках. Да? Есть там даже такая практика, когда организуются швеи, мамы, и это как надомный детский сад. Она сегодня не выходит, она собирает всех детей, условно, с одного швейного цеха, где они все работают, и она с ними сидит. То есть это человек, который не обладает никакими компетенциями для того, чтобы работать с детьми.
Просто присматривает.
Это у них носит такой характер дежурства. У них там все расписано, потому что им некуда деваться. Это в основном приезжие женщины, у них нет прописки здесь, они не могут пойти в государственный детский сад. И вот такой вот нелицензируемый детский сад, где там она неизвестно, там, что сготовила, как она их покормила, какие методы воспитания она использует, это под вашим вопросом. Но тем не менее, такие детские сады, они существуют. Это один пример. Второй пример, то, что вы говорите, нелицензируемые детские сады, они опять же и в новостройках есть, и просто они открываются, потому что в этом есть огромная потребность со стороны населения. Сейчас государственные детские сады, они не могут эту потребность закрыть. Я уже говорила о переполненности групп, хотя вот именно эта переполненность, это и есть первое лицензионное нарушение со стороны государственных детских садов, которые эту лицензионную проверку не проходят, а проходят ее только частные. Я все-таки считаю, что здесь самым главным регулятором должно выступать не государство, а должна выступать естественная конкуренция и естественный отбор со стороны родителей, когда родитель придет, и он сам увидит, в каких условиях находится его ребенок, а чем больше будет таких детских садов открываться, чем больше будет конкуренция, тем лучше будут условия. Это же естественные законы развития рынка любого. А образование – это такой же рынок, рынок услуг только. И таким образом услуга, она будет улучшаться.
А что касается стоимости? Вот конкуренция повлияет на этот вопрос?
Однозначно повлияет, да. Чем больше будет детских садов, вот тут уже я думаю, что детские сады разделятся на две категории. Те, которые предоставляют только присмотр и уход, и те, которые занимаются образовательным процессом серьезно. Да, у нас сейчас есть разные направления. Есть Монтессори, есть Стим, о котором я говорила, всякие разные такие вещи. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок развивался комплексно, то это одна оплата. А если вы хотите, чтобы он просто был накормлен, присмотрен, жив-здоров, это другая.
А, да, вот тут даже тоже, ну вот и так может быть градация,
скорее
да?
Скорее всего, да.
То есть так, ты придешь и поймешь, ага, вот они здесь просто что-то бегают во дворе, что-то им играют, там куча 1 200 000 игрушек валяется, и они кушают.
Да.
Ну, там вроде бы чистенько, моют, убирают, все окей, в обед кладут поспать. А здесь мы будем видеть учебный кабинет, мы увидим специалиста, освещение. Там, например, логопеда, кого там, не знаю, еще человека, который там развивайки все вот эти вот делает. Сейчас очень модно, да? И тот же Монтессори, да, очень интересный опыт. Мне тоже довелось как-то поговорить, да, и посмотреть. Это вообще другая, по-моему, система воспитания детей. Как
философия.
Да. Ну, тут уже, да, действительно, родитель будет выбирать, куда ему ребенка отдать. В чем его заключается его желание? Как он
и
хочет...
его возможности.
И его возможности, да. То есть здесь будет, может быть, подешевле. А здесь за счет того, что будет предлагаться что-то большее, чем просто присмотреть, здесь уже, может быть, и цена будет совсем другая.
У нас сейчас разбег такой, что есть детские сады за 6 тысяч сомов в месяц. При этом, как я уже говорила, государственные взносы это от 1,5 до 3, да, условно.
Угу.
То есть частные уже начинаются от 6 и до... $500, по-моему, в месяц. То есть это уже на усмотрение родителей.
Тогда какой должен быть... То есть контроль, вы считаете, должен быть со стороны родителей?
Это самый правильный контроль. И не только со стороны родителей. Просто видите, те требования, которые сейчас предъявляются к частным детским садам, они не предъявляются к государственным.
Ну да, это какая-то такая немножко несправедливость.
Да, хотя у нас это закреплено законодательно о том, что и государственные, и частные учреждения, они должны быть равны, и к ним требования должны предъявляться одинаковые. Вот это... Серьезная несправедливость, потому что раньше еще лицензии выдавались на 5 лет, и каждые 5 лет частные школы, детские сады, они должны были их подтверждать заново. Сейчас mm-hmm. уже сделали бессрочную лицензию, спасибо за это тоже. И государство прекрасно понимает, что дошкольное образование сейчас у нас охват 24%. Это... Очень низкий показатель. Даже в советское время он был 33%.
Вот я вам сейчас расскажу на то, что вы мне сказали. Да, у меня сейчас интересное мнение. Совершенно недавно я говорила с человеком, изначально не скажу вам кто, с человеком, который тоже в системе образования работал очень давно, но поделился такой мыслью. Вот раньше в советское время была необходимость в детских садах. И она заключалась в том, что женщины были очень-очень активно вовлечены в процессы производства. То есть было очень много фабрик, заводов. Если женщина не работала, ну, это было неправильно. То есть она должна была делать свой вклад в нашу экономику, нашей большой страны на тот период. Сейчас мы живем в других реалиях. И если в городе женщины тоже вовлечены во все эти процессы, даже, может быть, больше иногда, чем мужчины, и тянут на себе целые семьи, являются предпринимательницами и так далее и тому подобное, то на селе, в регионах, картина иная, и либо большая часть, ну, по ее мнению, большая часть все-таки домохозяйки, которые занимаются домашними делами. То есть дом, скотина есть, там престарелые родители, безусловно, это в нашей культуре, это так. А мужчина занимается, значит, он добытчик. И вот при том, что мы... А сейчас снова говорится о том, что нужно больше детских садов, то есть нужно решать эту проблему. Но еще и есть проблема в том, что у нас это не компактное проживание. То есть село вот здесь, а потом через сколько-то километров. То есть поставить детский сад между ними посередине, ну, это как бы проблема. То есть детский сад должен быть в каждом селе, получается. Тут тоже возникает такая нерентабельность немножко. И, то есть, по ее мнению... Как бы если она не работает, зачем нам вот опять вот вкладываться в постройку, в строительство этих детских садов, если человек, ну, она находится дома, это ее прямая обязанность как матери, заботиться, воспитывать до школы. То есть образование она дать не может, а вот заменить сад она может. Читать с ним книжки, показывать какие-то вот эти вещи, ну, условно, да, может быть, не в той степени, но опять-таки. И вот тут есть такая мысль, что ну, нет такой острой необходимости как бы в регионах где-то, да, вот в сельской местности, вот так вот прям капитально заниматься строительством детских садов.
Ну, вы знаете, у нас даже, я уже сказала, в советское время охват дошкольным образованием был 33%. Это связано именно с менталитетом, то, о чем вы говорите. И плюс о том, что большая часть населения проживает в сельской местности. Там действительно такой немножко устой, да, о том, что вот дети, они должны находиться дома с бабушкой, с мамой, там, зачем им куда-то ходить, особенно если это в соседнем селе или еще неизвестно где там, да, погодные условия не позволяют и все. Но сейчас уже есть международные исследования, это доказано, есть прямая связь между нашими провалами в ПИЗе дважды и прямая связь того, что у нас дети не посещают детские сады и не получают дошкольное образование до первого класса. Это уже доказано и национальным отчетом ПИЗы, который нам предоставили, да, там, и какими-то исследованиями. Это все подтверждается и мировой практикой. То есть вот причины провала постоянного наших учащихся во время ПИЗ. Доказано, что ребенок, который получает раннее развитие с трехлетнего возраста, он более успешен в школе по сравнению со своими сверстниками. Более того, инвестиции в дошкольное образование, они возвращаются в намного большем размере, чем уже инвестиции, сделанные в более позднее время. То есть каждый доллар, вложенный в дошкольника, он вернется, по-моему, в 70-кратном размере. Это тоже исследования, которые проводились в Америке на протяжении 50-60 лет. Они изучали группу детей, которые посещали детские сады, и ту группу, которые не посещали. Те дети, которые посещали, они более успешные в школе были, потом в дальнейшем более успешные в университете, как следствие, более успешной в профессиональной жизни. То есть здесь прямая корреляция есть, и это доказано. Но это нужно еще донести до наших мам, которые находятся в селе. То, что вы говорите, она будет заниматься, с ним будет книжки читать, не будет. Если у нее полный двор скотины, плюс ей престарелые не родители, плюс сельское хозяйство, какой-нибудь огород, ей не до этого. В лучшем случае ребенок будет за ней ходить, она будет смотреть, чтобы он там никуда не упал, не порезался. И то у нас многие тоже ситуации бывают в селе именно, да, когда ребенок обварился кипятком. Вот эти вот все вещи мы часто видим, читаем такие заголовки. Это почему? Потому что мама занимается домашней работой, а ребенок, он в это время предоставлен сам себе.
Так вот, отмена лицензии, она поможет ли в селе сделать вот такой сад?
Она поможет, потому что какая-нибудь мама, одна из этих мам, которая вот так сидит дома, она догадается, что можно сделать домашний детский сад. Можно собрать односельчан. И есть такие, кстати, примеры, когда уже женщины этим занимались, да, что они там детей односельчан собирали у себя дома, организовывали там какой-то худо-бедно обучающий процесс, да, там у них что-то было, какие-то игрушки, они это все совместно усилиями всего села они
оснащали. Может быть, какая-нибудь учительница в прошлом?
Может быть, даже какая-то учительница в прошлом, да, но... Почему бы и нет? Почему бы это не превратить в дополнительный источник дохода для нее, в том числе, и полностью решить проблему для всего села?
Угу. Так вот, конкурсные требования, вот мне кажется, в этом смысле к такому человеку, ну какие они могут быть?
А это же будет не государственный детский сад, это же будет частный детский сад. Там какие могут быть конкурсные требования?
Главное, чтобы была ответственная.
Да, была ответственная, да. А там дальше уже родители будут решать, как она отработала и приводить ли ребенка в следующем месяце или нет.
То есть это вот еще создание рабочего места, да, скажем так, на селе.
Да.
И тут еще один момент, который мы тоже обсуждали с нашими коллегами, ведь детский сад — это не только для того, чтобы присмотреть за ребенком или дать ему какое-то знание, там, 1+1. Это же ведь еще и социализация ребенка. Это же дисциплина.
Это абсолютно правильно, да. И это социализация ребенка, который ребенок, он должен получить этот опыт социализации до школы, до первого класса, чтобы потом у него проблем не возникло.
Придя в класс, придя понять, в класс, что у тебя там 30 условно человек, и тебе с ними как-то надо сосуществовать. Это не твои братья, это не твои сестры. То есть это люди, дети, которых ты видишь впервые. Но тебе нужно с ними установить какой-то контакт. А еще, да, и учитель. То есть вот эта иерархия, что есть воспитатель в детском саду, она учит слушать. Она учит, ну, подчиняться. Ну что, как по-другому сказать это слово? Если воспитатель строго сказала там «построились», идем гулять, например, взялись за ручки. Но это ведь сейчас этого очень многим не хватает. И я почему это говорю? У меня тоже ребенок учится в школе, подросток. И когда мы разговариваем с учителями, они говорят: вы знаете, проблема в том, что в детском саду они... многие из них не были, ну, в силу того, что там...
Дома воспитывались.
Дорого, не было места, записались, нас поставили в очередь, а мужа, когда очередь подошла, мы оказались уже к первому классу, дело подошло. Так вот, они не понимают, они не хотят слушать, они не воспринимают учителя и до самой средней школы. То есть вот это неуправляемое, вот этой дисциплины, которая закладывается на самом базовом уровне, ее не было. Работать с ними очень сложно. Ну, и тогда, завершая нашу беседу, я, наверное, в общем-то... всегда спрашиваю такие очень риторические, философские вопросы. Как вы думаете, что ждет нашу систему дошкольного образования? Сможем ли мы выбраться вот из этого кризисного положения? Я считаю, это кризисное положение, когда даже вот особенные дети, у нас вообще большой вопрос, когда ребенок не разговаривает, ему нужен логопедический сад или какой-то другой. Их ставят в очередь, и они могут ждать годами, а время уходит. И родители бегают и ищут каких-то тоже частные какие-то центры, где помогает специалист развивать ребенка. Хотя это там и без того-то сложностей хватает. Но государство и в этом плане не помогает. Вот как мы будем выходить из этой ситуации? Где нам брать хороших воспитателей? И как сделать так, чтобы они появились? И кто должен, может быть, их готовить? У нас же вообще, ну ладно, педагогов, учителей, у нас есть педагогический университет. А есть у нас факультет воспитателей для детского сада?
Да, конечно.
Есть?
Да.
А я думаю, вот это очень интересно, кстати.
У вас это очень сложный вопрос. Я думаю, могу на него 40 минут отвечать. Давайте с инклюзивного образования начнем. Вообще стандарт в мире, это когда не существует отдельно инклюзивных школ, как у нас, да? Коррекционная школа, коррекционный класс. Это изначально неправильно, потому что такие дети, они не социализируются вместе с другими нормотипичными детьми.
То есть их не надо отделять?
Их не надо отделять. Mm-hmm. Их надо, именно инклюзивное образование, это что такое дословно переводится? Когда включенный. Да, он включенный в обычный социум, в детский. Это ему помогает адаптироваться, ему все равно в этом обществе потом жить. Он выйдет за пределы стен этой коррекционной школы, а ему все равно в этом обществе жить, а он это общество не знает и жить в нем не умеет. И с другой стороны, нормотипичных детей это учит толерантности. То есть это такое взаимное обучение, которое должно быть на протяжении всей школьной жизни, да, или даже если это начать с детского сада, на протяжении всего детского сада. Тут, конечно, в детском саду, который практикует такую инклюзию, там должны быть специалисты, должны быть дефектологи, не только логопеды. Это плюс еще и должен быть дефектолог, который, если у ребенка, как правило, нарушение речи, оно связано всегда еще и с задержкой психического развития. Должны вот эти моменты корректировать. Это то, что касается инклюзии. То есть я против таких закрытых коррекционных школ, закрытых коррекционных классов. Мне кажется, это даже какая-то антигуманная практика. А что касается будущего нашей дошкольной системы, я в этом отношении положительно, позитивно настроена, потому что сейчас есть такая очень хорошая гражданская инициатива, да, Билимду Кыргызстан, если вы слышали.
Угу.
Там очень хорошие предложения даются, хорошие, дельные вещи. И мне кажется, что когда собралась такая критическая масса рационально мыслящих граждан, которые... Там есть эксперты в области образования, и они предлагают уже конкретные решения. И даже есть уже законопроект, закон об образовании, который мог бы многие вопросы, о которых мы сейчас с вами говорим, он мог бы их решить. Поэтому я, может быть, это немножко смешно, но я оптимист в этом отношении. Я верю в то, что у нашего образования, у нашей системы образования есть будущее, и оно светлое.
Ну и относительно подготовки как раз вот этих самых кадров, о которых вы говорите.
Да.
Так все-таки есть какая-то программа, по которой можно вырастить,
конечно,
обучить воспитателей?
У нас Арабаева готовит специалистов дошкольной педагогики. Арабаева готовит, и, конечно, можно выучить и воспитать. Другое дело, что это комплексная проблема, ее так не решишь. Ее нужно решать на уровне законодательства сначала, потом на уровне там многих вещей, но... Почему вот у нас идут в педагогику люди с низшим баллом ОРТ? Это первый вопрос. Учить подрастающее поколение будут самые худшие ученики в прошлом, получается.
Нонсенс.
Да, это нонсенс совершенный. Во всем мире совершенно другая практика. На педагогические специальности высокие требования для того, чтобы... Потому что там очень большая поддержка со стороны государства идет. И
соцпакеты
и, да,
там
соцпакет
всякие
очень
разные.
Мощный, угу. Да, и все остальное. То есть я думаю, что здесь, если мы этот момент отрегулируем... А у нас никто не хочет поступать на педагогические специальности, потому что все прекрасно понимают, это маленькая зарплата, это вот мы недавно видели ролики, да, в ТикТоке, которые дети снимают.
Да, да.
Это страшная эмоциональная нагрузка. Это непонимающие родители, которые еще тебя потом за то, что ты пытался что-то обучить чему-то их детей, еще и ты и получишь за это.
Конечно, конечно.
И, конечно, для того, чтобы, я понимаю тоже, вузы наши, для того, чтобы привлечь на этот факультет кого-то, они спускают требования до самого... ты вот никуда не поступил, тебя никуда не взяли, добро пожаловать на наш педагогический факультет.
Да, действительно, это вот, вот сейчас вы да, описали вот ситуацию, которая уже много-много-много лет же творится в самом деле.
Да, да.
А и директору детского сада приходится лавировать между вот такими сотрудниками и вот такими родителями, еще и вот такими вот невоспитанными, порой очень агрессивными, наглыми детьми.
Это на самом деле самая непопулярная должность, я считаю, и в школе, и в дошкольном учреждении, да, быть директором. Потому что ты буфер обмена и между родителями, и между учителями, и все на тебя свои негативные эмоции сливают. И тут больше 5 лет на этой должности, на самом деле.
Вредно находиться.
Вредно просто находиться.
Действительно, потому что в детском саду, ну что, ну нет там, конечно, каких-то, может быть, выяснений отношений, как это происходит в школе. Но ведь там вот бесконечно вот эти, кто-то кому-то игрушкой прилетело и так далее. Там какие-то задиристые бывают дети. Вот тоже вот бесконечно это надо быть как на ринге, понимаете?
Да,
следить,
да, да.
Чтобы они там друг с другом дружили, а не дружили. Жили. Вот. И когда у воспитателя, да, возникают вот эти вопросы, когда начинают разбираться, приходят родители, которые приходят к кому?
Директору. Директору, конечно.
Директору, конечно. Директору, мне кажется, вот в этом смысле надо вот в требованиях в конкурсе, о котором мы сегодня начинали говорить.
Стрессоустойчивость.
Стрессоустойчивость первая степень, первая полоса, да. Ну что, мы услышим, наверное, еще от Министерства образования, потому что, откровенно скажу, я сделала им запрос, чтобы они пришли и рассказали нам, что же они, как это, они это видят. И, может быть, рассказали бы нам чисто цифрами, что, сколько садов, сколько людей, сколько сейчас у них задействовано в этом процессе. Есть ли какой-то у них, там, может быть, резерв кадров и тому подобное. Ну, к сожалению, есть инициатива, но пока, как я понимаю, у них нет четкого видения, и этот процесс еще в работе. Ну и вот, может быть, мы им подсказали что-нибудь, я буду надеяться, в нашей беседе. И они уже придут нам скажут, как они это видят. И тогда у нас будет возможность поговорить еще более объемно. Спасибо вам большое. У нас в гостях была Екатерина Косымова, независимый эксперт в области образования.
Спасибо вам, Таня.
Будь в курсе.